Будем Киев.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Российский парламент и Министерство обороны обсуждают меры по выполнению плана призыва на армейскую службу. Возможно ли заставить молодых людей добровольно являться в военкоматы? Согласованный с сирийскими властями мирный план ООН не привел к прекращению боевых действий. Какова реакция международного сообщества на данные о массовых нарушениях прав человека в Сирии? Продолжается судебная тяжба благотворительного фонда «Федерация» против актрисы Чулпан Хаматовой и газеты «Коммерсант». Как спасти репутацию, в которую никто не верит? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министерство обороны России разрабатывает систему мер, которая позволила бы выполнить план по призыву на срочную армейскую службу. По официальным данным, около 200 тысяч молодых людей призывного возраста уклоняются от службы в вооруженных силах. Для того, чтобы исправить ситуацию, планируется предпринять суровые меры. Призывников, не исключено, могут в установленном законом порядке заставить являться в военкоматы под угрозой уголовного преследования, рассказывает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик.
Цель реформирования вооруженных сил – комплектование на добровольцев. Основе не достигнуто и остается одной из главных нерешенных задач военной реформы, считают правозащитники. Чтобы продвинуться в этом направлении, начальник главного управления кадров Министерства обороны заявил о создании в стране специальных отделов по вербовке молодых людей в армию по контракту. Рассказывает директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» и член президентского совета по правам человека Сергей Кривенко.
Раньше контрактники набирались либо через воинские части, либо, то есть солдат через 6 месяцев после службы имел право заключить контракты. И либо через военкомат, то есть отслуживший мог прийти в военкомат и подать заявление на контракт. Это все признано несостоявшимся, что очень правильно, потому что в воинских частях, как в закрытых структурах, там мы сталкивались с тем, что контракты принуждали, когда от командиров требовали набора контрактников. А военкоматы просто не справились с этой задачей, потому что просто они не умеют это делать. И поэтому принято решение создать новую структуру пункта отбора на контракт, которая будет подчинена непосредственно управлению кадров. Можно будет впоследствии и не проходившему службу призыву подавать заявление на контракт. Они таких тоже будут брать.
Министерство обороны предпринимает шаги по ужесточению процедуры призыва. Совместно с Советом Федерации уже разработан ряд законопроектов, отменяющих систему повесток. Предлагается обязать молодого человека призывного возраста лично являться в военкоматы в двухнедельный срок после опубликования президентского указа о призыве. Кто добровольно не придет, на того будет заведено уголовное дело. Правозащитники резко раскритиковали подобную инициативу, говорит Мария Бонцлер, председатель комитета солдатских матерей Калининградской области.
Получается, им придется заводить уголовные дела на всех призывников чух. Вот у нас в регионе 5000 человек, каждый призыв вызывают на призывную комиссию. Будет заведено 5000 уголовных дел. Вот попытаются эти 5000 завести и с ним поработать. И что у них не получится? Они просто не будут ходить, потому что очень низкое правосознание у наших ребят, да и нет желания идти. Они вынуждены идти. Где-то 80% идут потому, что боятся уголовной ответственности. Поймали, привезли. 20% ребят, которым надо, чтобы были военные билеты дальше для жизни. Но это не значит, что они с охотой идут. Они идут отбыть эти 12 месяцев, как в тюрьму. Побыстрее бы это все закончилось. Они защищать родину и отечество. Калининград осенний призыв не выполнен. 86%. То призывников просто нет. Мы находимся в демографической яме, негде их взять. Что касается здоровья, вынуждены больных призывать. Призывные комиссии. На этом призыв-то, в общем-то, и держится, на этом подлоге. А отменять какие-то отсрочки не получится, потому что если они отменят, к примеру, отсрочку на обучение, тогда обваливается высшая школа. Вот так вот. Сейчас уже обваливается у нас среднее специальное образование после 11 класса. Потому что ребят срывают с середины учебы и призывают. Техникумы закрываются целые факультеты, потому что нет ребят. На одних девчонках образование не вытянешь. Сейчас они пытаются ужесточить расписание болезни, чтобы те, кто сегодня не годен по состоянию здоровья, завтра по новому расписанию были уже оказаться здоровы и годны в армию. Здесь тоже ничего не получится, даже если они это сделают. Мы, конечно, попытаемся это не допустить. Но все эти ребята пойдут по госпиталям и будут уволены, потому что они не смогут служить. молодежи. Уже сейчас расписание болезни, оно уже на пределе. Ну, еще, конечно, делают большую ставку на отвод так называемых уклонистов. То есть ребят, которые не хотят получать повестки войска. Каждый призыв просто скрывается, их не найти, и все. Но дело в том, что опыт показал, даже если их ребят найдут, КПД отправки в войска этих ребят 10-15%. 1000 поймают, 100 пойдут в армию. То есть это тоже не решит проблем. Нет, детей ничего здесь не сделают.
А что решит проблему?
Только постепенный и поступательный переход на контракт. Другого пути просто нет. Потому что просто, если раньше говорили, что хорошо было бы, чтобы был контракт, сейчас другого пути. Иначе армии просто не будет.
Чтобы набрать необходимое количество молодых людей в наступающий весенний призыв 2012 года, Министерство обороны будет стараться призвать вчерашних студентов, юношей, только что окончивших высшее учебное заведение, считает Мария Бонслер. Солдатские матери готовятся к новым нарушениям призыва, а Совет по правам человека при президенте России спешит представить новые рекомендации, касающиеся реформы вооруженных сил до прекращения своей деятельности в связи с инаугурацией нового президента 7 мая. Кристина Горелих, Радио Свобода, Москва.
О проблемах призыва в российскую армию и эффективности мер, которые российская власть планирует применить для борьбы с уклонистами от воинской службы, я беседую с военным обозревателем газеты «Комсомольская правда», бывшим пресс-секретарем министра обороны России, полковником Виктором Баранцом. Мне кажется, что создалась абсолютно безвыходная ситуация. Молодые люди не хотят служить в армии, и загнать их в российскую армию нынешнюю можно только силой. Видимо, речь идет о том, что время, когда по призыву можно было столько людей набрать, сколько нужно было российской или советской армии, просто прошло, и с этим нужно считаться. Вот что делать в этой ситуации?
Проблема призыва сегодня в России находится в серьезном кризисе. Мы чемпионы мира по количеству косарей, их уже 235 тысяч. Буквально в недавние годы Генштаб замахивался и на людей, которые были со снятой судимостью и имели серьезные криминальные там приводы в милицию, а в прошлом году разразился ведь скандал даже о том, что, в общем-то, стали загребать и аспирантов, и возникла очень серьезная информационная шумиха, в нее вмешался президент. В прошлом году весной мы призывали 218 тысяч, осенью уже 136. По моим данным, вот сейчас, весной этого года, немного больше, чем 136. И, естественно, здесь известны серьезные проблемы. Это, конечно, и огромное количество косарей. Это и очень сильное состояние призывного контингента. Это и огромное количество отсрочников, законных отсрочников, которые не берут в армию только потому, что они продолжают образование. Отношение службы в армии в российском обществе резко поменялось. Есть очень много общественных направлений, которые давят власть, прижимают, требуют, чтобы побыстрее Россия отказалась от призыва. Требование, безусловно, она отвечает неким новым веяниям времени, но сейчас российская армия мгновенно, в одно мгновение ока, стать профессиональной не может.
Почему она не может стать?
Потому что не только надо призывать солдата на контрактную службу, но и надо, во-первых, ему доплатить достойное денежное довольствие, а сегодня оно 25-30 тысяч. Это деньги еще не самое главное. Контрактник, который добровольно идет в армию, должен иметь очень важный так называемый социальный полис. То есть ему надо предоставить достойное жилье, его жене надо дать работу, его ребенка надо устроить в садик, а вот на это пока у государства денег нет.
Известно, что план по призыву в ряде регионов, видимо, это типичная ситуация, выполняется примерно на 70-80%. А нельзя хотя бы сократить в приказном порядке количество юношей, которых должны призвать, чтобы не был большой призыв такой вот?
Есть вооруженные силы, есть определенное количество вооружений, есть, в конце концов, определенная граница. Нам нельзя дойти до того, чтобы у нас 5 километров границы охраняли 2 бойца. Или подводную лодку, где по штату там положено, допустим, 118 человек, из них там 50 офицеров, остальные матросы и контрактники. Мы же не можем можем половиной штата обслуживать ракету, танк, самолет и так далее. И есть определенная четкая структура вооруженных сил, которая требует людского наполнения. А я вам сейчас ошарашу. Вот если вам говорят, что сегодня российская армия миллион, не поверьте, реально сегодня российская армия без малого лишь 800 тысяч, а то и меньше. И это тоже не от доброй жизни.
Виктор, значит, ну вот многие страны мира, тем не менее, перешли уже на профессиональную армию. Почему в России не может это сделать?
Таких армий уже десятки, но армии эти ни в одночасье не переходили на такую систему. Они проводили очень важную, глубинную и финансовую, и социальную реформу. То есть они готовили базу. И если государство собиралось приводить армию на полностью контрактную основу, оно выделяло огромные деньги и прежде всего создавало не только квартиры прекрасные, не только всю инфраструктуру там, где живут военнослужащие, контрактники, не только давало им достойную зарплату, но давало еще и большую массу преференций, которые заставляли этого человека не уходить на гражданку, а служить в армии, становиться профессионалом, и чем больше он служил, чем больше профессионал был, тем он больше получал. Тут все по-разумному. Мы только в начале пути. Более того, мы уже 3 раза пытались ввести федеральные целевые программы по этапному переводу армии на контракт, и мы все проваливали. Почему? Потому что половина денег растаскивалась, или же все это делалось без мозга, когда мы целыми батальонами, ребят, которые назначали в контрактике, они бежали домой.
Похоже, что Министерство обороны и те российские ведомства или российская власть в целом, которые заинтересованы в том, чтобы план призыва выполнялся, выбрали в основном или исключительно только силовые методы. То есть усиливается ответственность, ближе становится угроза уголовного преследования тех, кто уклоняется, не хочет служить. Мне кажется, что в современном мире вот это не работает. Это вызовет только волну протестов новую в обществе. Вы как считаете, удастся заставить все-таки молодых идти в армию?
Вы знаете, мне лично в России многое не нравится. Мне не нравятся дороги, но я вынужден по ним ездить. Мне не нравятся большие налоги, но я вынужден платить. Вопрос идет об отношении граждан и государства. Государство есть конституция, которая обязывает каждого гражданина отдать долг государству. Это не туалетная бумага, вам подчеркиваю. Это главный закон страны. Да, многим не нравится служить такой армии. Тут сразу выкатывается целая череда аргументов. Там бьют, там плохо кормят, там плохо одевают, там командиры с кулаками и так далее. Но это все бытовуха, это рассуждение на общем плане. У государства есть законы, и граждане должны их выполнять. Но бегает 235 тысяч пацанов, которые наплевали на Конституцию, на Россию. Скажите мне, хорошо это или плохо?
Это плохо, я с вами совершенно согласен. Однако, на мой взгляд, государство должно обеспечить своим молодым гражданам условия для достойной воинской службы, для защиты Родины. Устранить коррупцию, провести такую военную реформу, которая сделала бы престижной службу в российской армии. 20 лет после Советского Союза армию не могут реформировать, бегают от нее поколения, никто своего ребенка в армию отдавать не хочет. Это не хотят служить в такой армии, которая есть. Вот в чем проблема.
Это расхожий бытовой такой вот разговор. Вы знаете, эта армия хреновая, я не отпущу свою. Вы знаете, у меня есть другие аргументы. У меня целый сугроб писем. Есть такой аргумент. А я не хочу своего парня отпускать в армию, потому что он охраняет войска Абрамовича. Это все некие такие гражданские капризы. Россия есть государство, у него должна быть армия, есть законы, и их надо выполнять. Да, 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 да. Армия далеко не безгрешна. Но ведь посмотрите, все-таки хоть что-то, но навстречу делается. Мы форму пошили. И телефоны разрешаем. Теперь интернет разрешаем. И солдатик спит после обеда, там вот час какой-то выделил. Мы уже с этим солдатиком нянчимся, как не знаю где. Ни в одной, может быть, другой армии таких гуманных нет. Да, мы должны еще снять с себя эти вот медвежьи школы нецивилизованности с нашей армии. Да, проблемы есть. Но есть законы, я считаю, их надо выполнять. Но я не понимаю, что это за государство, у которого 235 тысяч юношей наплевали в лицо собственному народу. Я не понимаю этих ребят.
Ну вот смотрите, мы с вами констатировали, что, по крайней мере, серьезная проблема у российской армии есть, и одна из них – это проблема призыва. Президент действующей России Дмитрий Медведев заявляет о том, что в целом военная реформа закончена, и закончена успешно. Как вы прокомментируете такие заявления?
Считаю, что такие заявления чрезвычайно поспешными, необъективными, а отчасти, возможно, даже и преступными. Потому что если верховный главнокомандующий не сообщает народу объективную реальность, он совершает преступление. Он говорит неправду. И он убаюкивает и народ, и свою армию. То, что было заявлено об окончании реформы, я считаю, это позорный блеф. Поскольку армия находится сейчас в полуразобранном состоянии, и она окутана огромным сонмищем проблем, которые надо решать. Это он просто конъюнктурно отчитался о том, что якобы сделано. Проблем у армии не уменьшилось, боеготовность ее снизилась, морально-политический состав армии даже после троекратного повышения денег не такой высокий, как может это представляться в Кремле.
Я полемизировал о проблемах российской армии с бывшим пресс-секретарем министра обороны России, военным обозревателем газеты «Комсомольская правда», полковником Виктором Баранцом.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Вправе ли высшие госчиновники зарабатывать миллионы долларов? Об этом спорят эксперты Кирилл Кабанов, Владимир Прибыловский и Максим Трудолюбов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 марта. Осужденных в России по так называемым экстремистским статьям становится меньше. Об этом свидетельствует обнародованный сегодня доклад информационно-аналитического центра «Сова». Эксперты утверждают, что количество неправомерных приговоров в этой сфере также снизилось по сравнению с минувшим годом. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
В представленном сегодня центром «Сова» докладе под названием «Неправомерное применение антиэкстремистского законодательства в 2011 году» эксперты констатируют, если в 2010-м за насильственные преступления по мотиву ненависти было осуждено 320 человек, то в прошлом, 2011-м, почти в два раза меньше. Приговоров за вандализм по идейным соображениям было вынесено всего 12, однако и в 2010 году их было не более двух десятков. Количество приговоров за реальную пропаганду ненависти также снизилось. А распространенное в обществе суждение о том, что с помощью закона о борьбе с экстремизмом наказывают оппонентов власти, и вовсе миф, считает директор центра «Сова» и автор доклада Александр Верховский.
Всех людей, которые нехорошие говорят, привлечь никак невозможно. Всегда есть состав преступления. Считается, что очень много общественных активистов привлекается за пропаганду по уголовным статьям, но это не так. Это сравнительно редкая вещь. Довольно много привлекалось по статье 282.2 за участие в запрещенной за экстремизм организации. Раньше это были в основном нацболы и члены исламистской партии «Хизб-ут-Тахрир». За прошлый год ни один нацбол по этой статье осужден не был.
Число приговоров, которые эксперты признают неправомерными, также снизилось по сравнению с 2010 годом. Большинство осужденных в прошлом году по экстремистским статьям действительно заслуживали наказания. Другое дело, говорит Александр Верховский, что они были наказаны слишком сурово. По оценкам центра «Сова», в 2011 году в России по статье «Экстремизм» были осуждены неправомерно 6 человек. Эта практика стала возможна из-за размытой формулировки самого понятия «экстремизм».
Но оно очень размыто, и его действительно можно растянуть до довольно широких пределов, вплоть до, скажем, профсоюзных активистов, которые в самом деле возбуждают социальную рознь между работниками и работодателями. Надо понимать, что антиэкстремистское законодательство – это целый комплекс законов, нереальные, серьезные вещи. На самом деле, именно за насильственные преступления, конечно, осуждают гораздо больше людей, чем за слова. То, что людей обычно больше беспокоит. Большинство тех, кто вообще бывает осужден по соответствующим статьям Уголовного кодекса, это люди, осужденные за пропаганду какой-то этнической, расовой, изредка религиозной вражды.
Среди неправомерно осужденных, говорит Александр Верховский, активист движения «Автономные действия» Андрей Кутузов. Его обвинили в экстремистской деятельности за распространение листовок с призывами к насилию против сотрудников полиции. Сам Кутузов и правозащитники называют их сфальсифицированными. В январе активист участвовал в митинге против неправомерного применения антиэкстремистского законодательства. Вскоре после приговора он был уволен из Тюменского государственного университета. Однако этого не требовал ни суд, ни закон. Президентский законопроект, который запрещает работать с детьми и молодежью, осужденным по экстремистским статьям, лишь обсуждался. Сегодня же Совет Федерации его одобрил. Законодатели уверяют, эти меры позволят избежать негативного влияния на детей и молодежь. Сопредседатель межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов утверждает, что этот закон, по сути, является запретом на профессию.
Простите, если суд признает экстремистским материал на основании экспертизы, там, где написано, что права не дают, а их берут, или лозунг «Долой самодержавие», дальше идти особо некуда. То есть получается, что любое критическое по отношению к власти высказывание может быть признано экстремистским. Мы против того, чтобы это толкование становилось основанием для запрета на профессию, потому что именно таким образом и надо трактовать тот закон. Человек, однажды осужденный или даже не осужденный, а просто привлекавшийся к ответственности по антиэкстремистскому законодательству, он лишается права.
По мнению учителей, этим законом лишь подтверждается, что в России экстремистами предпочитают называть инакомыслящих, говорит Андрей Демидов.
Вторые законопроекты, конечно, апеллируют к другому. Экстремист не имеет права умы молодого поколения развращать. Ну, знаете, конечно, доля-то истины есть. То есть, если человек призывает убивать других людей, то, наверное, ему в школе не место. Но расширительное толкование, которое имеет место быть, оно, конечно, хорошо превращает этот закон в инструмент для подавления любого инакомыслия.
Все чаще за распространение экстремизма, то есть за хранение, к примеру, запрещенных книг, наказывают руководители школ и библиотек. Речь идет и о материалах, распространяемых через интернет, к которым имеют доступ ученики. К интернету в прошедшем году у российских властей было повышенное внимание, констатируют эксперты. В этой сфере особенно много противоправных запретов и необоснованных судебных решений. К примеру, после обращения прокуратуры суд блокирует сайты из-за размещения одного внесенного в список экстремистских материалов документа или нескольких националистических записей. Так произошло в Ульяновске, где были запрещены популярный интернет-сервис Live Internet и татарский портал tatarlar.ru. Заведующий сектором предупреждения экстремизма Института социологии РАН Владимир Мукамель рассказал Радио Свободы, из-за чего возможны подобные действия.
Есть несколько проблем. Во-первых, в отсутствии четкого законодательства и четко прописанных процедур правоприменения возможны различные толкования и различные меры. Очевидно, что заблокировать деятельность какого-то сайта можно официально, не декларируя необходимость пресечения деятельности этого сайта. Можно устроить DOS-атаки и так далее и тому подобное. И мы видели это в процессе выборной кампании. Они должны четко объяснять, почему тот или иной сайт блокирован, на основании чего. Во-вторых, надо, наконец, разобраться с таинственными блокираторами оппозиционных и иных неугодных властям сайтов. Этим тоже должны заниматься правоохранительные органы.
Эксперты по борьбе с экстремизмом убеждены, необходимо реформировать антиэкстремистское законодательство, декриминализировать его статьи, сузить формулировку самого понятия «экстремизм» и отказаться от федерального списка запрещенных экстремистских материалов. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги среды, 28 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Согласованный сирийскими властями мирный план ООН не привел к прекращению боевых действий. Продолжается судебная тяжба благотворительного фонда «Федерация» против актрисы Чулпан Хаматовой. В Петербурге открылся правозащитный кинофестиваль «Открой глаза». Об этом после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области расследуются обстоятельства гибели двух задержанных полицейскими, направлена специальная комиссия МВД. По подозрению в причастности гибели мужчины в сентябре прошлого года в Новобайдаевском отделе внутренних дел задержано четверо полицейских. В Дагестане в результате нападения ранено трое военнослужащих внутренних войск, из них двое госпитализированы. Как сообщил источник правоохранительных органов Дагестана, в среду неизвестные из осады в лесном массиве обстреляли передвижной наряд на границе Цумандинского и Ботлихского районов республики, нападавшие скрылись. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов оштрафован на 1000 рублей за нарушение правил проведения массовых мероприятий и неподчинение требованиям полиции на митинге 5 марта на Пушкинской площади. Такое решение принял сегодня мировой участок Тверского суда Москвы. Совет Федерации России сегодня одобрил президентский законопроект, упрощающий процедуру регистрации политических партий. Ранее ранее документ был принят в трех чтениях Госдумой. Законопроектом, в частности, предусматривается, что для регистрации будут необходимы только 500 членов партии, а не 40 тысяч, как сейчас. Мосгорсуд сегодня признал законным решение о удовлетворении иска о защите чести и достоинства благотворительного фонда Федерации к издательскому дому «Коммерсант» и актрисе Чулпан Хаматовой. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Азербайджана разрешить двум сотрудникам телеканала Хаял ТВ встречаться с их адвокатами и членами семьи. Мугар Ганагов и Заур Гулиев в настоящее время содержатся в тюрьме Министерства внутренних дел Азербайджана. Суд Хатлонской области Таджикистана сегодня отклонил жалобу двух пилотов авиакомпании «Ролкан».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 28 марта. Несмотря на заявление президента Сирии Башара Асада о согласии на выполнение условий плана мирного урегулирования, который был предложен специальным посланником ООН, бывшим генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Кофи Аннаном, из Сирии продолжают поступать сообщения о столкновениях. Верховный комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей заявила о преследовании детей в Сирии, их заключении и пытках, и призвала власти прекратить убийство мирных жителей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
В интервью BBC комиссар ООН по правам человека Нави Пиллей выразила сожаление, что в заключении находятся сотни детей и что сирийские власти безосновательно преследуют их и подвергают пыткам. По ее словам, дети содержатся в нечеловеческих условиях вместе со взрослыми, им не оказывается медицинская помощь. Несовершеннолетних заключают под стражу как заложников или для получения нужной властям информации. Комиссар ООН по правам человека считает, что насилие и убийство мирных жителей могут прекратиться, если президент Башар Асад отдаст такой приказ. Пиллей подчеркнула, что располагает фактами, позволяющими привлечь виновных к ответственности посредством Международного уголовного суда. Накануне в Стамбуле состоялась встреча лидеров сирийской оппозиции, по итогам которой было решено, что Сирийский национальный совет, сформированный осенью прошлого года, будет представлять интересы всего народа и продолжит борьбу за свержение режима Башара Асада. Заседание покинули представители сирийских курдов, которые считают, что не представлены в Совете должным образом. Возникшие разногласия будут обсуждаться в Стамбуле, где находится штаб-квартира Национального совета, в это воскресенье. В запланированной международной конференции, как ожидается, примут участие представители Соединенных Штатов, европейских и арабских стран. О темах, которые представители Соединенных Штатов собираются обсуждать на запланированной конференции, говорила и госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Что касается сирийской оппозиции, то ей необходимо выработать общую платформу и понять, какую Сирию они хотят построить. Им необходимо ясно продемонстрировать, что они объединят всех сирийцев и защитят права всех граждан. И мы собираемся сделать все от нас зависящее, чтобы они выступили в Стамбуле именно с таких позиций.
Ожидается, что на встрече в Стамбуле будет обсуждаться и согласие Дамаска выполнить условия плана по мирному урегулированию конфликта, который был одобрен в Совете Безопасности ООН при участии спецпосланника по Сирии Кофи Аннана. Оценку взятых на себя сирийским режимом обязательств дала Хиллари Клинтон.
Важно, что режим президента Башара Асада сделал первый шаг и написал в Организацию Объединенных Наций о согласии с планом по мирному урегулированию конфликта, предложенным спецпосланником ООН и Лиги Арабских Государств Кофи Аннаном. Тем не менее, я бы хотела обратить внимание на прошлое обещание сирийского лидера, поэтому нынешние должны сопровождаться немедленными действиями. Мы будем судить об искренности и серьезности этого решения по делам, а не по словам.
О необходимости приступить к решительным действиям по реализации всех пунктов плана, связанного с прекращением насилия в Сирии, говорил в Совете Безопасности и спецпосланник ООН по Ближнему Востоку Роберт Сери.
Кофи Аннан в обращении к президенту Сирии Башару Асаду убеждает его немедленно выполнить взятые на себя обязательства. Он подчеркивает, что в данном случае реализация плана мирного урегулирования конфликта является важной не только для переживающих трагические события граждан Сирии, но для всего региона и всего мирового сообщества.
Правительственные войска накануне взяли штурмом город Калаат-Аль-Мади после его осады, продолжавшейся 17 дней. Во время столкновений утром в среду обстрелом подверглась и территория у границы с Ливаном. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждается, что сирийские военные используют мирных жителей в качестве живого щита при проведении операций против повстанцев и оппозиции. Рассказывает международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина.
Мы беседуем с сотрудницей организации Human Rights Watch Анной Нейстат. Что дало основание Human Rights Watch говорить о том, что военные используют в таком качестве мирных жителей?
Ну, как и все прочие наши выводы, это основано на интервью со свидетелями и с жертвами этих нарушений. У нас, как и у большинства других организаций, нет доступа на территорию Сирии, но мы работаем на всех границах ливанской, турецкой и иорданской, собирая информацию при помощи интервью с беженцами, а также поддерживая контакты с теми, кто находится внутри Сирии, которые у нас на данный момент достаточно обширны. Информацию собирать сложно, но что касается этого заявления, у нас не осталось никаких сомнений после того, как мы опросили многих свидетелей о том, что эта практика применяется. Это, пожалуй, неудивительно, эта практика хорошо знакома нам по многим другим ситуациям конфликтов, и практика абсолютно возмутительная.
Приведу свидетельские показания из доклада Human Rights Watch. Абдулла из городка Кафр-Набл в муниципалитете Джабель-Аз-Завия рассказал Human Rights Watch, как его и еще несколько жителей заставили идти перед армейскими БТРами во время операции по поиску активистов оппозиции 2 марта.
Когда мы шли на пятничную молитву, солдаты с блокпоста рядом с мечетью отлавливали людей. Человек 25 забрали, и меня тоже. Среди нас было 8 детей, лет по 10-15. Нас заставили идти спереди и по бокам военных машин, на которых они объезжали с обысками дома оппозиционеров. Мы прошли метров 600. Они нас всю дорогу оскорбляли. Из этих домов несколько человек забрали. Потом заставили нас тем же порядком провожать их обратно и, наконец, отпустили. Оставили только арестованных. Вся операция заняла порядка 2 часов.
Вернусь к разговору с сотрудницей правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат. Эта практика является военным преступлением с точки зрения международного права?
Дело в том, что на настоящий момент, по крайней мере, Human Rights Watch не оценивает ситуацию в Сирии как вооруженный конфликт по целому ряду причин, сугубо правовых. Но это является и грубейшим нарушением прав человека в контексте международного права, даже если не рассматривать ситуацию как вооруженный конфликт. Поэтому, как на это ни посмотри, практика вопиющая, и виновные точно так же должны нести ответственность.
Анна, как бы вы сейчас описали досье президента Асада с точки зрения нарушений прав человека, которое вам удалось собрать?
Ответ однозначный. Мы считаем, что то, что совершил президент Асад, его правительство, его вооруженные силы, является преступлением против человечности. И мы говорим и о расстрелах мирных демонстраций, которые начались год назад, и о том, что происходит уже сейчас, когда расстрелы, атаки носят массовый характер, включая артиллерийские обстрелы населенных районов, а также совершенно чудовищную массовую кампанию незаконных задержаний и пыток. Мы уже писали об этом в наших предыдущих докладах, и вот как раз сейчас готовимся выпустить еще один материал, посвященный непосредственно этому, сети секретных, по сути, тюрем, в которых за последний год побывали буквально десятки тысяч сирийцев, и где они подвергались жесточайшим пыткам со стороны Мухабарат, секретных служб сирийских. И все это в совокупности не вызывает у нас никаких сомнений в квалификации. Это, безусловно, преступление против человечества, и реакция должна быть адекватной, а именно мы уже неоднократно говорили о том, что сирийское досье уже давно пора передать Международному уголовному суду.
Мы беседовали с сотрудницей международной правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат.
Беседу вела моя коллега Ирина Лагунина. Подробнее об этой теме в сегодняшней вечерней программе «Время и мир». What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda
is at now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 марта. Российская актриса Чулпан Хаматова, издательский дом «Коммерсант», обязана опровергнуть сведения, порочащие деятельность Фонда Федерации, и выплатить ему в счет компенсации по рублю. К такому выводу пришли сегодня судьи Московского городского суда, рассмотревшие кассационную жалобу на ранее вынесенное решение районного суда Москвы. Рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Поводом для судебного разбирательства стала опубликованная в марте 2011 года в газете «Коммерсант» статья «Владимиру Путину испортили песню». В статье, помимо прочего, приводилось мнение актрисы и соучредителя фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой о деятельности фонда Федерации. В частности, тех, кто стоит за учреждением фонда, Хаматова назвала людьми с сомнительной репутацией. Именно эту фразу в фонде посчитали порочащей, потребовали ее опровергнуть и выплатить 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда. Он, по словам истцов, был вызван отказом одной из компаний сотрудничать с фондом после прочтения статьи в «Коммерсанте». Затем требования были снижены до 1 рубля. В соответствии с решением суда, эти деньги должен выплатить каждый из ответчиков. По словам Константина Козлова, представляющего интересы Федерации в суде, фонд готов был пойти на мировую и решить возникшие разногласия путем переговоров. На сайте фонда можно даже найти открытое письмо Чулпан Хаматовой, которое она, по словам юриста, оставила без ответа.
Мы исходим из того, что Чулпан Наильевна считает, что ложные высказывания, они по сути своей всегда не соответствуют действительности. И, как считает она, действительно высказывания в адрес попечителей, учредителей, директоров фонда всегда являются наносящими вред деловой репутации. Поэтому в отношении своего фонда она считает такие высказывания недопустимыми. Тем не менее, в отношении другого фонда она такое высказывание по себе позволила.
По мнению адвоката Хаматовой Юлии Тая, решение, оставленное в силе Мосгорсудом, порочно и противоречит Конституции России и международным конвенциям.
Каждый имеет право выражать свое собственное мнение в форме суждения. Никто не может быть понужден к изменению своего мнения. Соответственно, если Чулпан Эльевна считала и полагает, что лица, о которых она утверждала, обладают такой сомнительной репутацией, то ничто не заставит ее перестать так думать. Иное истолкование означало бы, что в стране существует какой-то режим, который позволяет людям изменить свою точку зрения под воздействием судебного решения.
На своем сайте Фонд Федерации декларирует открытость для общества и средств массовой информации. Однако на просьбу об интервью для Радио Свобода руководитель Фонда Федерации Владимир Киселев заявил:
«Мы не собираемся ничего комментировать, и я не собираюсь никому доказывать ничего. Мы, госпожа Хаматова, говорим только один вопрос. Вы сказали, что у нас в фонде сомнительные люди. Дайте фамилию, чтобы мы их уволили. Ну, мы вообще лишь бы сказали». Что значит «лишь бы»? Право, ваше право, мнение, говорить на любых участках, на любых информационных потоках. Ваше право. Только отвечайте за свои слова.
Основных документов о деятельности благотворительного фонда Федерации на сайте этой организации не найти. Здесь нет ни устава фонда, ни сведений о составе его общественного совета и ревизионной комиссии. Только два свидетельства о регистрации и о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Зато в разделе «Отчет» приведен перечень лечебных учреждений и переданных им вещей и денег на общую сумму около 400 миллионов рублей. Судя по словам Владимира Киселева, этого достаточно, чтобы называть деятельность фонда открытой.
Не надо финансовые комиссии, мы деньги не принимаем. Мы акцентируем внимание людей, которые хотят помочь, людям, которые в этом нуждаются. Мы, минуя нас, переводим им деньги напрямую. Мы не берем деньги, поэтому нам не нужны комиссии, нам не нужны финансовые органы надзорные, нам элементарно не нужны учредители, которые будут здесь жить и получать за это зарплату. Вот перечислили люди по собственному почину. Больным плохо от этого?
Нет, им хорошо, но какое отношение к этому имеет фонд?
Никакого не имеет, никакого отношения не имеет.
А почему тогда фонд Федерации говорит, что вот эти 400 миллионов рублей перечислены именно благодаря фонду?
Потому что мы имеем на это право.
А почему? Вот этот вопрос-то
что
ключевой.
Значит, а вы на каком основании этот вопрос задаете? Я что должен доказывать? Кому? Вам, что это я сделал? Мне это не надо.
Журналисты особенно заинтересовались деятельностью Фонда Федерации после того, как в декабре 2010 года под его эгидой в Петербурге прошел благотворительный концерт с участием мировых звезд, а на сцену вышел Владимир Путин и спел. Деньги, собранные на мероприятии, должны были пойти в помощь детям, страдающим от онкологических заболеваний. Но спустя 3 месяца мать больной раком девочки заявила, что обещанные фондом деньги дети так и не получили. От истории вокруг Федерации, по мнению члена Совета благотворительного собрания «Все вместе» Татьяны Тульчинской, пострадали многие российские благотворительные организации.
Страдают, и причем очень сильно, и даже более того, бывали какие-то определенные ситуации, когда мы сознательно не выносили ссоры из избы, именно боясь того, что какой-то скандал ударит по всем. Знаете, как в том анекдоте, а потом уже не разберешь, то ли он украл, то ли у него украли. История с Фондом Федерации – это, конечно, история фантастической наглости и фантастической безнаказанности. Я готова повторить все, что уже было сказано, и Чулпан, и всеми остальными. Это абсолютная непрозрачность, это абсолютная никому не подотчетность. И, тем не менее, я не знаю, какого уровня покровителя эти люди имеют, что вот они выходят сухими из воды. Живые деньги, в данном случае, если речь идет о лечении, они нужны, они важнее всего. И они, конечно, должны каким-то определенным образом аккумулироваться. Откуда приходят деньги, совершенно непонятно, если они вообще приходят. Здесь пар ушел в свисток. Огромное мероприятие, билборды по всей Москве, которые, кстати, тоже неизвестно, кто оплачивает. Ну, то есть кому-то известно, но не большинству. Только вот этот шум в прессе огромный заставил там хоть как-то, хоть что-то сделать и хоть какую-то аппаратуру там в какие-то больницы купить. И то, опять же, непонятно, откуда эти деньги пришли.
Фонд Федерации готовит очередную благотворительную акцию. Она назначена на конец марта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода. Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Документы комиссии Марины Салье взорвали интернет. С такими заголовками сегодня вышли некоторые электронные средства массовой информации. Газета «Ру», «Фонтанка», «Ньюс.ру.ком». Копии документов Марины Салье, скончавшегося неделю назад бывшего депутата Петросовета, были выложены в сети ее соратниками. На документах Салье было основано парламентское расследование Петросовета в 1992 году, результатом которого стало обвинение Владимира Путина в крупномасштабных махинациях. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Первоначально документы были опубликованы на личной странице Марины Салье в Фейсбуке несколько месяцев назад. Сразу же файлы были скопированы в блоге, файлы-обменники и Google документы. Кроме электронных перепостов, блогеры предлагают печатать документы для раздачи листовок. Среди выложенных файлов более 200 копий различных протоколов, договоров, экспортных лицензий. Напомню, глава продовольственной комиссии Заксобрания Петербурга Петросовета Марина Салье в 92 году занималась парламентским расследованием. Согласно документам Салье, за границу были вывезены природные ресурсы на сумму более 100 миллионов долларов. Председатель комитета по внешним связям мэрии Петербурга Владимир Путин и его заместитель Александр Аникин подписывали необходимые тогда экспортные лицензии. Взамен по бартеру в Петербург должно было поступить продовольствие, но так и не дошло. В опубликованных файлах содержатся запросы в государственные органы о фактическом нахождении ценного сырья, проданного за границу по бросовым ценам по распоряжению Путина и его заместителя. Сам Путин тогда был вынужден оправдываться перед Ленсоветом и предоставил депутатам справку о бартерных операциях. Эту справку и другие документы проанализировал глава Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Очевидно, что произошла масштабная афера. Вот по оценке того времени свыше 120 миллионов долларов – сумма ущерба, то есть сырье, в том числе остродефицитное, было вывезено за пределы Российской Федерации, в том числе было проведено, как мы помним, сопротивление таможни. При этом в Петербург не поступило продуктов вообще. Вот те 750 тысяч кубов леса, которые были заявлены Путиным для вывоза в рамках вот этого сырья в обмен на продовольствие, это был годовой объем перевалки Петербургского порта. Вот та справка, которую Путин представил Собчаку, и от руки там подписаны Беляеву, там, где он оправдывается, там две строки. Первая строка – общая потребность, вторая – сколько предлагается в рамках сделок. И везде сумма потребности отправки сырья на экспорт 100% соответствует тому объему, который предлагался в рамках этих договоров. То есть это полная исчерпанность всех материальных ресурсов, которые могли быть отданы для получения продовольствия. При таком масштабе операций мэр Петербурга господин Собчак не мог не быть в курсе этих событий. Именно его усилиями было поставлено на колени Министерства внешних связей. Изменилась позиция Гайдара. То есть они смогли пролоббировать эти сделки и прикрыть их задним числом. А на мой взгляд, при нанесении ущерба такого объема естественным действием любого руководителя было написание заявления о возбуждении уголовного дела. Реакции от Собчака не было. Отсутствие реакции на федеральном уровне также было обеспечено, в том числе и через увольнение Болдырева из контрольного управления администрации президента. Все способы для расследования этого преступления были перекрыты.
Самым цитируемым документом Салье стало письмо главного государственного инспектора России Юрия Болдырева тогдашнему министру внешнеэкономических связей страны Петру Авину от 31 марта 1992 года. Болдырев сообщает, что ему поступили материалы комиссии Салье, из которых следует, что Владимира Путина необходимо снять с поста главы комитета по внешнеэкономическим связям. Прошу вас не рассматривать вопрос о назначении Владимира Путина на какие-либо иные должности впредь до рассмотрения этих материалов контрольным управлением, писал Болдырев Авину. Заместителем комиссии Салье, расследовавшей бартерное дело, был народный депутат Юрий Гладков. Помощник Гладкова Евгений Цвеленев вспоминает о тех событиях.
Где-то 90% договоров были подписаны Пикиным. Но самые жирные договоры по нефтям, по-моему, с Киришами, и там какой-то огромный был договор по лесу, это Вован лично подписывал. Мы сам с Юрой Гладковым подошли к Шкрудневу, который был тогда представителем президента по северо-западу. Ну вот от контрольного управления, которое тогда Болдырев возглавлял. А он тогда очень заигрывал с демократами. Во всяком случае, он согласился в этом деле поучаствовать. Надо было какую-то бумагу. У него там не то секретаря не было, не то еще что-то. Ну, в общем, мы у него забрали бланк, и я собственными руками набирал бумагу, что на время расследования затормозить все действия по этим договорам. То есть я набрал на его бланке, он подписал, и дальше мы поехали с Юрой блокировать. Значит, первый визит у нас был к Пахомову, который ведал выдачей лицензий. И второй визит мы сделали в северо-западную таможню, объяснили то же самое таможенникам, чтобы они даже уже отлицензированные грузы по этим договорам, так сказать, тормознули на таможне.
Напомню, известный петербургский политик, демократ первой волны Марина Салье скончалась на 78-м году жизни неделю назад в городе Остров Псковской области. В деревне Псковской области Салье прожила последние годы. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Петербурге 28 марта открылся правозащитный кинофестиваль «Открой глаза». В рамках этого ежегодного киносмотра, он продлится 20 дней, будут показаны тематические, художественные и документальные ленты, посвященные в широком смысле слова гражданской тематике, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Кинофестиваль «Открой глаза» меняет формат. Раньше он был посвящен исключительно теме ксенофобии и расизма. В этом году его организаторы, молодежная правозащитная группа и Российский социал-демократический союз «Союз молодежи» решили раздвинуть рамки фестиваля и посвятить его правозащитной теме в широком смысле слова. Именно поэтому в программу фестиваля «Открой глаза» вошли фильмы о белорусских событиях декабря 2010 года о Сергее Магнитском и Анне Политковской. Фильм о Сергее Магнитском – это фильм о мужестве человека, который прекрасно знал, на что он идет, прекрасно знал, что откажись он от своих намерений по раскрытию и хищений, его жизни и свободе ничто бы не угрожало. Все знают о героях войн и революций, но в обычной жизни пожертвовать собой гораздо труднее, чем в экстремальных обстоятельствах, и тем не менее человек это сделал. Фильм о волнении в Минске сегодня вызывает в России совершенно особенный отклик. В конце 2010 года, о котором идет речь, еще невозможно было представить себе десятки тысяч оскорбленных и разгневанных людей на площадях Москвы и Петербурга, массовые выступления в других городах. Сейчас Белоруссия 2010 года рифмуется с Россией 2011-2012. Возможно, именно это и подтолкнуло организаторов фестиваля расширить его горизонты. Фестиваль – это не только фильмы, это дискуссии, обсуждения, круглые столы. Одна из важнейших дискуссий должна пройти в субботу, 31 марта, о правах журналистов. Участники фестиваля «Открой глаза» хотят поставить вопрос не только о том, что права журналистов часто нарушаются при приеме на работу, но и о создании журналистского профсоюза. Союза. Известно, что в прошлые годы фестиваль испытывал большие трудности с площадками для показа. Отказывал не только кинотеатр «Родина», но даже арт-центр Михаила Шемякина. В этом году таких сложностей нет. Помещение для фестиваля предоставил молодежный «ОН-театр» на улице Жуковского. Там в марте будут показаны правозащитные фильмы, а в середине апреля отдельным блоком фильмы о борьбе с ксенофобией и расизмом.
Из Петербурга Татьяна Вольская. Фестиваль «Открой глаза». В эфире «Радио Свобода», говорит его эксперт, ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
В нашей стране очень серьезно пытаются сложить образ правозащитника как некоего агента Госдепа, который за американские деньги пытается изобразить здесь защиту некоторых людей, которые, вообще говоря, являются изгоями общества. Очень трудно переломить такую государственную политику. Вот этот фестиваль призван показать людям, что это люди, которые иногда с риском для собственной жизни и здоровья защищают права людей, которые по какой-то причине сами защитить себя не могут. Покажет людей, которые объединяются для защиты прав граждан, которые противостоят государственным машинам в разных странах. Меня попросили поучаствовать в открытии этого фестиваля от имени Правозащитного совета Санкт-Петербурга. Нарушаются права человека во всех странах. Это факт. Только в одних странах это целая государственная машина, а в других странах это просто отдельно взятые чиновники. Что касается Белоруссии, ну, я не знаю, вырастем ли мы когда-нибудь до дядьки Лукашенко. Хотелось бы, чтобы не выросли. Когда в Белоруссии права человека нарушаются именно судом и правоохранительными органами, то это уже беспредел. Очень важно для наших людей посмотреть такие фильмы, потому что, не дай бог, нам грядет то же самое будущее, конечно. Я смотрела фильм о защите прав граждан в Киргизии, в Узбекистане. Там люди тоже борются. Сейчас у нас начинается полоса мести за то, что люди выходили на болотную Сахарова. Стали увольнять постфактум после выборов, чтобы, не дай бог, с этим не связали эти факты. Вот это тоже нарушение прав человека на свободу митингов, демонстрации своего волеизъявления мирным путем. Был снят фильм как раз о тех людях, которые выходили на площадь, что это нормальные российские граждане, которые хотят заявить о своих правах гражданина и человека. Поэтому это очень вовремя, этот фестиваль.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 марта подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская, была ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова. В Петербурге начались показы правозащитного фестиваля «Открой глаза». Вот так обстояли дела в среду, 28 марта 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Холокост, дихлофос, клей для обоев.
Комментарии экспертов.
Политолог Федор Лукьянов о месте России в группе БРИКС.
В блогах «Свободы».
Вероника Бадель. Куда идет Россия?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никого не удивит, что мы не можем начать переговоры за несколько
пытки
месяцев
в полиции
до выборов.
В Татарстане привычное дело.
В ходе осмотра дома труп бандита был
обнаружен. Подсудимым предъявлено обвинение в организации массовых...
Можете строить обновленные открытые опции.
Единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь, это Белоруссия.
Понял. Передам это Владимиру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».